Три, два.
Так.
Давай.
Доброе всем утро. Очень вкусного нового понедельника. Продолжаем жить вместе и встречаться здесь для того, чтобы слушать какие-то интересные, глубокие, познавательные лекции. И сегодня Наталья Шангина. Вот я вам сейчас немножко расскажу про Наташу, вот, чтобы вы понимали, про что к ней можно обращаться. И ну, здесь после лекции будет возможность задать вопросы. Итак, Наташа – это ведущий тренер МГИ, супервизор, гештальт-терапевт и психолог. Она является преподавателем психологии в университете уже с 20-летним стажем работы. Также она ведущая специализации по работе с телесностью и сексуальностью в паре и работа с нарушением пищевого поведения и телесной осознанностью. Она начала свой путь очень давно в гештальт-терапии и была практически у истоков формирования вообще гештальт-терапии в Беларуси. Это было аж в 1996 году. И сегодня Наташа нам будет освещать очень важную тему, актуальную сегодняшнему дню. Это про работу как раз-таки с телесностью. Тема звучит так. Возможности телесно-фокусированной терапии в работе с травмой, телесные опоры и ресурсы. Поэтому те, кто в практике используют какие-то телесные техники, воспользуйтесь этой возможностью и полюбопытствуйте. Пытствуйте у Наташи, как же она обходится с этими ресурсами. Ну вот, я рассказала про Наташу. Анечка, расскажи про формат, как, во сколько, и начинаем жить.
Да, доброго, вкусного утра. Пусть оно вас наполняет, наполнять будет. Мне такая, мне кажется, тема важная. Так, я подзависла или нет? Наташа, вижу, что
слышно.
Все слышно, это Настя подзависла. По каким правилам мы живем? Лекция у нас будет до 12.50, ой, до 11.50, и потом оставшееся время у нас будут вопрос-ответ с 11.50 до 12.20. Вопросы вы можете подключаться, задавать напрямую Наташе, либо пишите в чат. Если какие-то вопросы не успеем как-то ответить здесь в нашем формате, я их сохраню, мы отдельно потом с Наташей запишем вопрос-ответ. Пожалуйста, во время лекции отключаем звук, чтобы не мешать лектору. И я записываю лекцию, соответственно, потом запись лекции будет выложена на сайте. На YouTube-канале «Гештальт-подход».
Да, у меня есть.
Угу. Угу. Вот, ну, наверное, все как-то.
Да. Ну, хорошо. Спасибо, Настя, Даня, за представление. Ну, я хочу сказать, что я уже больше года в частной практике только. А мне пришлось расстаться с университетом в силу временных вопросов, то, что для меня это было очень уже сложно совмещать. Вот. И хорошо, что есть такой формат, где я могу как раз свои преподавательские навыки применить. Вот. И я хочу поговорить сегодня о возможностях работы с телом в целом и в частности в тех условиях стрессовых, в которых мы оказались с вами сегодня. Вообще феномен человеческой телесности в широком смысле слова – это все, что связано с телом. И с одной стороны, тело – это материальная основа природы человека, можно назвать биофизическая реальность, и она подчиняется природным законам. То есть наше тело имеет пространственную ограниченность, наше тело имеет динамику развития, от рождения до старости. Наше тело имеет потребности, состояние мышц, органов, позы тела. Это все существует по материальным законам. И в то же время тело – это особый такой чувственно-смысловой феномен. Про что здесь я имею в виду? Это то, как мы чувствуем свое тело. это то, как мы воспринимаем свое тело. Другими словами, образ тела. И тогда получается, наше тело – это пересечение внутреннего мира и мира внешнего. И человек является целостным психотелесным существом. А вообще идея холизма является одной из ключевых идей гештальт-терапии. Идея о целостности и взаимообусловленности психического и соматического организма и среды. И гештальт-терапевт, он обращается к телесному опыту клиента, но, с другой стороны, он обращается к целостному опыту клиента, где внимание уделяется и когнитивным, интеллектуальным процессам, и поведенческим аспектам, в том числе и эмоционально-телесным. Отсюда я хочу обратить внимание, да, целостность, она присутствует. Но акцент сегодня я буду делать на телесных процессах, но потом вы обнаружите, что все равно мы к этой целостности придем. Ну, то есть без нее никуда. Так вот, то, что касается сейчас мира, мир меняется, он изменился, и, похоже, стабильность ушла навсегда. И тогда в столь стремительных изменениях и переменах человек может терять контакт с собой привычным, может терять контакт с собственным телом. И в этом смысле работа с телом в ситуации неопределенности, в ситуации резких перемен, она может возвращать стабильность. Вот я обращаю прямо на это внимание. И даже если мы с вами физически находимся в стабильной, ну, не в стабильной, скажем так, в безопасной ситуации, да. Ну, а когда мы смотрим новости, когда мы говорим с нашими клиентами, друзьями, родственниками о том, что происходит вокруг, если говорить телесной метафорой, то опора буквально начинает шататься. Земля под ногами уходит и начинает дрожать. И тогда мы имеем с вами дело с шатающейся опорой. Что я имею в виду? То, на что мы привычно опирались, на наши ценности, да, на какой-то образ жизни, он поменялся уже, и он продолжает меняться. То есть мы находимся внутри изменений. Нету такого, что вот уже, да, можно выдохнуть. Мы можем выдыхать, делать вдох, ну, как некоторые перерывы, да, но все равно вот эта метафора шатающейся опоры, она является важной для понимания. И тогда, когда мы обращаемся к телесному опыту, что нам может помочь в этой ситуации, когда то привычное, на что мы опирались, начинает шататься, начинает меняться? И я хочу обратить внимание, что когда мы к телесному опыту с вами оперируем, то можно делать несколько акцентов. Условно можно выделить несколько тел, ну, тел в кавычках, но тем не менее. Итак, смотрите, первое тело – это тело физическое. А физическое тело – это то тело, которое реально существует и которое существует по законам физики. То есть это тело, поддерживающее физические и физиологические процессы. А про него я буду подробнее говорить чуть позже. Это очень важно, так как нахождение, присутствие в реальном теле, то, что мы называем телесное присутствие, оно очень лечебно. А второе тело, которое мы можем выделить, это тело отношенческое. Что здесь я имею в виду? Когда появляется в нашем поле общем другой человек, наше тело реагирует на его присутствие, оно взволновывается, оно как-то меняются телесные ощущения. Вы даже можете, вот вы одни в комнате, и тут кто-то заходит. Если быть внимательным к себе, что-то происходит в нашем теле. Вот это условно можно назвать тело отношенческое. И, безусловно, это касается и терапевтов, и клиентов, когда они работают, они реагируют друг на друга. Но это целый пласт, я туда не пойду сегодня, иначе тогда это будет вообще несколько лекций. Прям там очень интересно про это. И вот как раз про тело отношенческое очень хорошо пишет и говорит Руэлла Франкл. Если вы такое слышали, у нее есть, например, там «Достигая друг друга», ну, еще не так много переведенной литературы, связанные с этим автором, но тем не менее, вот она сейчас тоже ведет вебинары, такие, с которыми с ней можно познакомиться. Вот она как раз освещает вот это, как мы реагируем друг на друга. Третье тело – это тело травматическое. Что это значит? Это значит, что наше тело содержит мышечную память. Мышечную память о событиях прошлого. И та душевная боль, физическая боль, она хранится в памяти нашего тела. Про это хорошо сейчас написана вот известная книга «Тело помнит все». Ну, такой она бум сделала, да, среди гештальт-терапевтов. Бессел ван дер Колк, ну такая фамилия, ну вот, да, вот ты показываешь, Настя, отлично. Как раз там акцент идет на тело травматическое, и он про это описывает, рекомендую эту книгу. И четвертое, условно, можно выделить тело психосоматическое. Какой здесь акцент? Здесь акцент на том, что наше тело может стать местом проекции нашей психической активности и может стать местом размещения симптома, который относится к области отношений с другими людьми. Например, ну, если мы говорим, это конверсионная симптоматика, это психосоматические заболевания, это некоторые соматофорные расстройства. Это то, что связано именно с акцентом на телесный симптом. Ну, вот как минимум вот эти четыре тела, там можно и больше их выделить, да, больше акцентов. Но я хочу остановиться именно на двух. Это на теле, которое реально существует, и второе – это на травматическом теле. То есть вот эти два акцента я прям сегодня сделаю. У меня лекция условно будет вот на эти, ну, там на эти две части и поделится. Так, значит, что я хочу вам сказать? То, что касается тела реально существующего. Вот этот аспект, на который мы обращаем внимание, он является целительным. Почему целительным? Потому что наше тело реально существует. И на самом деле, если вспомнить про термин «телесная осознанность», то он появился в свое время в Берлине. И психологи-исследователи и гештальт-психологи, они исследовали механизмы восприятия. Механизмы восприятия, и в чем оказалась некоторая сложность. Например, механизмы зрительного восприятия и аудиального восприятия, они выявлены были, и они могли легко воспроизводиться в других экспериментах. Ну, например, оптические иллюзии. Мы про это знаем хорошо из области общей психологии. Это все можно воспроизвести. А вот телесное восприятие, оно оказалось невоспроизводимым в некотором смысле. Почему? Потому что когда мы обращаем на свое тело, на свои телесные ощущения, они в какой-то момент могут меняться. То есть телесное восприятие изменчиво, переменчиво и еще субъективно. И вот это как раз внесло сложность в исследование телесного восприятия. В 20-х годах его начали, безусловно, исследовать, и такая фамилия знакомая, может быть, вам, как Шарлотта Сильвер. Про нее именно упоминает Фриц в своей автобиографии. И он с ней встретился, когда уже был в эмиграции в США. И даже бытует такая история о том, что Перлс так вдохновился теми экспериментами, которые проводила Шарлотта Сильвер, связанная с телесной осознанностью со своими пациентами. И вот практикум по гештальт-терапии был, ну, как бы вдохновлен его написание ею, этими экспериментами. И Перлс в свое время к ней обращался для того, чтобы отправлять своих пациентов к ней на несколько часов работы с телом, ну и потом, чтобы они возвращались к нему. Ну, история такая, что на что Шарлотта Сильвер гордо ответила, что у нее работа самодостаточная и законченная у самой, ну, то есть, что ей не нужно, да, какие-то еще чужие там пациенты. Вот. А это про что? На самом деле, это та область научная, которую можно посмотреть, какие-то исследования и, ну, обнаружить их действия. Так вот, обращаясь к реально существующему телу, можно обнаружить, что есть ряд особенностей, таких объективно существующих, связанных с нашим телом. Причем независимо от того, актуальны они являются для восприятия субъективного человека, ну, то есть признает он ли их или игнорирует, они существуют. Про какие особенности я сейчас скажу? Ну, первое – это дыхание. Дыхание как телесный процесс. И сейчас слушаете, и я хочу задать вам вопрос, ну, и предложить, обратите внимание сейчас на свое дыхание. А как вы дышите? Именно сейчас. Дышите ли вы глубоко или поверхностно? Медленно или быстро? Легко ли вам сейчас дышится? Или есть некоторая тяжесть? Просто замечайте. Так вот, очень часто, когда мы сталкиваемся с пугающими событиями, мы замираем. Очень хорошо это на детях видно. И в нашей жизни, вот когда я работала, да, с, ну, в специализациях и с клиентами, то вот это замирание, оно гораздо чаще бывает, чем нам кажется. Что-то нас напугало, что-то, какая-то резкость, какая-то новизна, и мы уже замерли. Когда мы замираем, мы тогда как бы исчезаем, да, нам хочется исчезнуть или там вот включить, что происходит, да, такую ориентировочную реакцию. Хорошо, если это потом раз произошло отмирание, да, но бывают такие события, когда вот этого отмирания, ну, метафорически не происходит, то есть дыхание начинается очень сильно сдержанным, сдавленным. И на что это влияет? Ну, это влияет на жизнь полноценную, то есть мы становимся гораздо, ну, как бы частично присутствующие в этой жизни. Отсюда на клиентов стоит обращать внимание, как они дышат. Вот это то, что касается реально существующих. Это, казалось бы, мелочь, но это не мелочь. Она запускает в организме те процессы, которые мы потом имеем как некоторые проблемы. Второй параметр телесный – это локализация в пространстве. То есть тело видимо. Мы можем видеть других, тела других людей. И они имеют объем и контур. Вот то, что касается объема тела, субъективное восприятие собственного объема может не соответствовать реальному объему. Известная история с клиентками с нарушением пищевого поведения. Иногда им кажется, вот те, кто нервная анорексия страдают, им кажется, что они огромны, что их тело огромно, а на самом деле мы перед собой можем видеть худую, стройную девушку, но внутри у нее, во внутреннем ощущении, она будет очень большой. Вот это то, что касается объема, да. То, что касается контура, вот тоже интересно. А можете ли вы сейчас ощутить контур своего тела? Это тоже так любопытно. Ну, контур, да, такой, где вот эти границы присутствуют. И что я обнаружила, что, например, есть части тесности от проблематики, с которой приходит клиент, которая не чувствуется. Вот опять же, с нарушением пищевого поведения часто девочки говорили, что они не чувствуют область живота. Но он, ну, просто нет. Да? Как-то вот это как раз то самоощущение, которое в работе приходится восстанавливать. Это ощущение объема своего тела, ощущение контура своего тела. Следующий параметр связан с гравитацией. Он связан с нашим весом тела. Вот тоже такой момент удивительный. Чувствуете ли вы вес своего тела, ну, как, да, как вес? И, может быть, вы встречали, что бывают полные люди, но они кажутся легкими. Это во многом связано с расслабленностью. И есть стройные люди, но они такое ощущение, что они тяжеловесные. Хотя по килограммам это немного. Да? Вот насколько напряжение, расслабление может менять ощущение веса. Или вот когда еще идет речь про вес, то здесь важно взаимодействие с опорой посмотреть. Мы свой вес отдаем опоре. Ну и опора нас поддерживает. Что такое отдаем? Вот вы сейчас сидите и почувствуйте, насколько вы свой вес уступаете или отдаете креслу, там, стулу, на котором сидите. Вот это уступание – это базовое, первое базовое движение младенца, когда он рождается. Про это опять же хорошо пишет Ройла Франкл, о том, что уступание – это то, как мы умеем отдавать свой вес поверхности, на которой сидим, лежим, ходим. Это напрямую связано с тем, как мы умеем расслабляться. То есть, если мы можем дать вес своего тела, расслабиться, тогда мы легко восстанавливаем свои силы. Если же этого не происходит, то мы тогда пытаемся за счет напряжения своего тела минимализировать нагрузку на поверхность, на которую мы опираемся. Вот вдумайтесь, иногда мы так сидим или стоим, как будто бы мы пытаемся удержать себя и не растекаться на поверхность. А это очень важный навык. И мы можем замечать, когда клиент приходит, как он взаимодействует с опорой. И мы уже здесь можем смотреть, какие у него могут быть проблемы. Следующий параметр – это тело имеет актуальную позу. Каждый из нас по-своему удерживает свое тело. Даже сейчас кто-то сидит прямо, да? Кто-то опирается, кто-то может сидеть развалившись. Ведь это то, как мы тело свое размещаем. Когда появляется проблема? Когда тело теряет гибкость и становится застывшим. Гибкость напрямую связана с движением. Еще один параметр важный – это движение. То есть тело имеет свой центр тяжести, да, центр, относительно которого координируется движение. И вот это движение, оно нам свойственно с самого рождения. То есть мы все время двигаемся. Если мы замираем, то мы начинаем ограничивать себя. Так вот, например, восстановление свободы движения, спонтанности, устойчивости, изворотливости – это могут быть некоторые эксперименты, связанные с этими параметрами. Ну, те, кто занимается телесностью, может, там встречали такое, что мы смотрим, например, человек двигается, а он двигается очень сдержанно, не свободно, потому что там очень много напряжения. А если много напряжения, много затрачивается энергии. То есть ее можно было бы так не затрачивать. И то же самое, когда для того, чтобы свободно двигаться, естественно, нужно чувствовать себя устойчиво. Вот эта устойчивость, она тоже, можно на нее обращать внимание. Это то, как мы стоим, как наше тело. Вот тоже делали такие эксперименты интересные. Если стать спиной к стене, ну, что она ровная, да, хорошо бы, чтобы она была, и дотронуться затылком, лопатками, да, соответственно, там, ягодицами и пятками, то можно обнаружить интересную вещь. А многим людям кажется, что они ходят прямо, вот это положение тела. И когда они становятся, одним кажется, что они падают вперед, а другим кажется, что они падают назад. Хотя положение тела объективно ровное. Вы можете поэкспериментировать. И это тоже говорит о том, как вы ходите. Да, соответственно, если нам кажется, что мы падаем назад, то что это говорит? Значит, мы обычно корпус направляем вперед, как будто куда-то летим, да, вот впереди. И это неровное положение тела. Это та адаптированная структура тела, про которую писал Джим Кепнер. А привычное, ну, не значит, да, не значит там здоровое, ну, условно, если так сказать. Вот. Итак, смотрите, те параметры, которые я вам перечислила, они, если мы их исследуем с клиентами, мы постепенно начинаем восстанавливать ощущение собственного тела и присутствие здесь и сейчас. Ведь именно в телесном, когда мы телесно присутствуем, вот этот принцип «здесь и сейчас», он максимально реализуется. Потому что когда мы мыслями можем быть и в прошлом, и в будущем, да, а уже когда концентрируемся на теле, то мы находимся здесь и сейчас. И, например, как мы это можем использовать? Еще таких пару приемчиков вам скажу в работе. Например, тревога. Ну, часто мы про это говорим, есть разные подходы. А я предлагаю вам посмотреть на тревогу, как на энергию, которая потеряла опору. То есть человек, тревожащийся человек, действует, оказавшись в воздухе. Ну, если он потерял опору, мы смотрим метафору, да, оказавшись в воздухе. Тогда что может помочь человеку снизить тревогу? когда мы помогаем ему вернуть опоры. Тогда тревоги становятся меньше. Но когда мы работаем с клиентом, который тревожится, то можно рассматривать его как маленького ребенка в этот момент и возвращать, ну, восстанавливать опору постепенно. Ну, какими? Даже вот минимальные три этапа. Первый этап. Вначале важно заметить себя. Ну, я сейчас этапы говорю о том, как помогать человеку восстанавливать опору. Заметить себя – это что? Заметить, как дышишь. А какие части тела чувствуешь, а какие нет. Ну и любые другие телесные ощущения. Вот я вам необычный вопрос сейчас задам. А вы с какой части тела привыкли себя ощущать? Вот сейчас, когда вы направили свое внимание на тело, какая часть тела сразу становится ярко ощущаемой? Как правило, это часть тела, которая или она проблемная, ну, то есть неудобно, но не замечали, или она какая-то очень чувствительная. Так можно посмотреть, да, про это. Вот. То есть через эту часть тела вы быстрее можете себя обнаружить. А второй момент, смотрите, первый момент мы замечаем себя, пока вот свое тело, да. Второй момент, мы начинаем замечать что-то в себе, что имеет отношение к ситуации. А, ну что это, например, где я расположен, да, там, какую позу я занимаю по сравнению с другими людьми, например. То есть я уже обнаруживаю себя в отношении с миром, да, как-то, как я вообще. И третье, и только третье, это уже обнаружение своих эмоций и чувств, связанных с ситуацией, ну, к кому-то или к месту, где я оказался. Отсюда бессмысленно вначале спрашивать у клиента, который только пришел, его запрос. Ну и что ты хочешь сразу? Вообще-то хорошо бы дать некоторое время на обнаружение, чтобы клиент обнаружил себя, где он находится, и потом заметил вас. Это естественный процесс. Он может проходить очень быстро, а может быть гораздо медленнее. Как правило, в первую встречу мы это делаем с клиентом. Ну, во всяком случае, у нас так учат, да? А уже в какие-то другие встречи мы можем это игнорировать. А это вообще важно и в отношении себя. И тогда, смотрите, в условиях, когда опоры шатаются, как сейчас, мы пытаемся удержать контакт с миром за счет телесного напряжения. Это то, что называется ретрофлексией у нас в гештальт-терапии. За счет телесного напряжения, смотрите, ретрофлексия, она очень помогает нам в какой-то момент времени. То есть мы себя удерживаем, мы себя сдавливаем, и таким образом мы уменьшаем степень давления на опору, ну, на шатающуюся опору. Нам же как-то нужно выжить, да? Мы уменьшаем степень давления на людей, с которыми рядом, на объекты мира, которые служили нам опорой. Таким образом мы пытаемся справиться с неопределенностью. И тогда смотрите, когда мы не можем опереться на пол, да, который вот настоящий какой-то пол, который существует достаточно хорошо, то мы создаем псевдопол. А псевдопол – это наше напряжение. То есть там, где наше напряжение, есть вот этот вот этот псевдопол. Еще раз, ретрофлексия в какой-то момент может быть полезна, она вот создает нам вот это ощущение, хотя бы как замедлить вот эти изменения, да, эту неопределенность и создать вот хотя бы видимость, ну, видимость в плане уже телесности, это будет в ощущении, да, вот этот псевдопол. Но потом ретрофлексия может сильно ограничивать. Отсюда осознаваемая ретрофлексия и локализация ее помогает нашей нервной системе восстанавливаться. Думайтесь. То есть мы можем обнаруживать эти напряжения. Во-первых, что мы сдерживаем, куда мы сдерживаем. Ну, у нас же есть интенция какая-то, да, этих телесных импульсов, которые двигаются. И тогда, исследуя вот эти зоны локализации напряжения, мы делаем здесь очень большое дело. Мы помогаем нашей нервной системе восстанавливаться. И еще, когда человек тревожится, когда он сжимается, его видение происходящего вокруг, оно тоже сужается. То есть мы как бы в туннельном зрении оказываемся. И тогда, обнаруживая напряжение, их локализацию и с ними взаимодействие, мы расширяем наши возможности. В свое время вот Рой Лафран говорила, найдите возможности в собственном теле, и вы найдете их в мире. Смотрите, какая интересная мысль. Что значит найдите возможности в теле? Это означает начать двигаться, начать дышать, вот то, о чем я говорила, почувствовать опору, изменить позу из напряженной в какую-то более свободную. И вот эти эксперименты, они позволяют расширять видение. И когда мы сжимаемся, мы не можем использовать полноценно возможности окружающего мира. Вот это стоит помнить. И когда к нам человек приходит, он может быть в таком состоянии. И мы как раз можем быть те, кто замечает это и дает возможность что-то поменять человеку в собственном самоощущении. Но при этом важно, про что я хочу сказать, вообще-то терапевту самому идентифицировать вот этот объективный телесный фон, который есть. Это то, как дышишь, как сидишь, насколько распределяешь вес своего тела на опору, насколько напряжен, расслаблен. Вот все эти параметры, которые я перечислила до этого, важно, чтобы терапевт отслеживал и у себя. Мы делали такие эксперименты интересные, когда без разговора, без вербальной коммуникации терапевт с клиентом работал. И он работал, терапевт работал только за счет возможности своего тела. То есть клиент делал какой-то жест, и терапевт на это отвечал, но только невербально. И очень интересно оказалось, что то, как обращается терапевт со своим телом, очень сильно влияет на клиента. Причем это минует сознание, осознанность. Это так интересно. То есть, например, выдохнул, да, терапевт как-то или глубоко вздохнул, и непроизвольно клиент начинает так же делать. В какой-то момент он подстраивается под терапевта. И тогда, если терапевт очень напряжен сам телесно, да, то клиент тоже не получает доступа к свободе собственной. Мы непроизвольно отражаем рядом другого человека. Вот, это то место, такие какие-то, да, там моментики, приемчики, на которых можно. Конечно, их гораздо больше, но... Судя по времени, уже пора переходить в другую часть, тоже очень важно. И часть эта связана с возможностями телесно-фокусированной терапии при работе с травмами. Есть такой американский исследователь, может быть, ученый-исследователь Питер Левин. Может быть, слышали про него. Так вот, он предложил направление работы с шоковой травмой. Имеется в виду травма, которая связана с угрозой жизни. Так вот, была работа, и оказалось, что не только шоковой травмой это направление может быть представлено, но и работа с эмоциональными травмами. Эмоциональные травмы – это которые затрагивают наши эмоциональные переживания, связанные там, с потерями, связанные с проживанием горя, с конфликтами, где угроза идет именно нашему «я», да, самоценности, личности. Вот. И тогда, я несколько слов скажу про эти возможности, мне кажется, это очень важным таким. Так вот, при угрозе жизни у человека включаются защитные реакции, которые имеют инстинктивную основу. Вы про них хорошо знаете. Это реакция бегства, борьбы или замирания, или оцепенения. Так вот, в этот момент в теле образуется очень много энергии, мобилизируется, и вся эта энергия не расходуется. Она остается в теле, и позже она будет заблокирована в теле. И именно вот эта заблокированная энергия будет сложности создавать. Так вот, в этом подходе исцеление психотравмы предполагает завершение незавершенных телесных реакций и снижение гипервозбуждения нервной системы, связанной, вызванной стрессом. И здесь получается, смотрите, что задача терапии является обнаружение вот этой энергии заблокированной и создание условий, где мы можем эту энергию вывести наружу. Напомню, вот ядро травматической реакции, есть несколько симптомов. Они, мне кажется, важными в понимании того, как работать с травмой. Ну, во-первых, это гипервозбуждение, да, вы про это уже хорошо знаете, это учащенное сердцебиение, дыхание, путаница мысли и так далее. Дальше идет сжатие телесное. Наше тело является такой пружиной, которая в любой момент готова выстрелить, и, ну, когда мы готовы дать отпор. Чувство беспомощности может это все сопровождать, и диссоциация. Так вот, диссоциация вплоть до отрицания. И пару слов хочу сказать про диссоциацию. Дело в том, что диссоциированное переживание, оно отличается от вытесненного материала психического. То материал вытеснен, он же зашифрован, да, в некотором образе, в каких-то, ну, зашифрован и затем забытый. Так вот, нет, диссоциация скорее будет отделять переживание от памяти. Что это означает? Это означает, что переживание расчленяется, кодируется в различных соматических воспоминаниях. Там, какие-то понятия, зрительно. То есть представьте, как на осколочке разбилось, да, такое. И, конечно, мы тогда не можем ничего вспомнить. То есть у нас, получается, нет доступа к каким-то воспоминаниям. И в этот момент мы, вот это все происходящее недоступно интерпретационным вмешательством, недоступно каким-то вербальным, ну, озвучиванием. Оно просто в теле рассыпалось на такие осколочки. Конечно, в какой-то момент это все пытается в целостность собраться, например, флешбеки, когда раз через физические какие-то ощущения, раз целостность такая появляется на какой-то момент, но флешбеки могут мешать, да, или дисфорические состояния со слабой когнитивной организацией, например. Это те моменты, когда травматическое переживание пытается собраться в единое целое. Так вот, в этом смысле, обращаясь к телу, терапевт может работать с травмой, минуя воспоминания о травматичном событии. Мне кажется, это очень важно. То есть некоторые клиенты помнят, а некоторые нет. И тогда мы делаем акцент на движениях тела нашего, на импульсах, которые рождаются в нашем теле. Вот телесно-фокусированная психотерапия, она исключает такую ретравматизацию, потому что работает с телом в гомеопатическом режиме. Этот принцип называется титрование. Может, вы про это слышали? То есть, когда мы будем опираться на естественные колебания организма, где на одном полюсе будет вот это травматическое переживание, а на втором полюсе будут какие-то ресурсные, безопасные, позитивные, там, ну, пусть будет ощущение тела. Да, там, где мы себя так чувствуем. И получается, работа с телом обязательно начинается с создания вот этой безопасной, защищенной атмосферы, где человек может вернуться в травматичное событие. Но опять же, только в третьем моменте, в начале создания безопасности, вот он, терапевтический альянс, когда мы создаем здесь и сейчас, контакты и так далее. Затем мы обращаемся к ресурсам, к ресурсным переживаниям телесным, и только потом идем к травматическому опыту. Так вот, титрование – это когда мы двигаемся таким челноком туда-сюда. Да? И при этом, как только мы видим, что у человека уже начинает зашкаливать переживания, мы обращаемся к позитивному телесному самоощущению. И вот это чередование, оно может быть какое-то время, это не несколько, это может быть гораздо больше. Но что мы делаем? Мы интегрируем травматический опыт в некоторое позитивное самоощущение человека. Это является очень таким важным моментом. И еще таким важным моментом концепция ресурсов. Я хочу на ней остановиться, у Петра Левина. Она является ключевым. То есть, что такое ресурс? Ресурс – это позитивное самоощущение, ощущение своей силы и жизненности. И, конечно, это все проявляется в теле. Например, про какие ресурсы телесные я говорю? Это ощущение тепла, расслабленность, свежий воздух, ну, когда мы чувствуем, что нам свободно дышится. Это поток ощущения вот какого-то приятного покалывания в теле, ощущение какой-то потоковости именно на уровне тела, устойчивости тела. Это все является ресурсами. Это то, к чему мы можем, на что мы можем делать акценты уже здесь и сейчас, находясь рядом с клиентом. Ведь травма как раз появляется тогда, когда у нас нету возможности, ну, нету доступа к внутренним и внешним ресурсам. Ну, внешние ресурсы – это место, это поддержка людей других, а внутренние ресурсы – это проявление каких-то качеств своих, это возможность сопротивляться, возможность убегать. И именно отсутствие этих ресурсов, их невозможность и создает вот это переживание травматичной ситуации. Тогда получается идея как раз Питера Левина, эти ресурсы, к ним обратиться, их создать, их простроить. И другими словами, как бы по-новому прожить ситуацию. Да, по-новому прожить ситуацию. Но для того, чтобы проживать по-новому ситуацию, очень другой человек. Важно, чтобы терапевт был эмоционально, энергетически включен в происходящее, чтобы он присутствовал. Отсюда важно не только действие, ну, когда можно самостоятельно, да, там, отреагировать в лесу, там, покричать, ну, как некоторые, да, говорят, но важно, чтобы это было присутствие другого человека, который включен в это. Вот это как раз функция терапевта, очень важная в работе с травмой. И здесь еще такой, ну, этап, я могу вот условно алгоритм вам еще дать, вот я вижу уже там время немножко, но еще алгоритм такой, условно там можно выделить 8 этапов, когда мы имеем дело с человеком с травматичным опытом, с травмирующим опытом, как разрядить эту энергию. Первое, на что мы обращаем внимание, это на границы собственного тела. Так как травма, она прорывает этот барьер, то есть внешнее воздействие прорывает наши границы, и в этом и есть очень большая проблема. Тогда что мы должны сделать? Это восстановить это ощущение собственных границ. Место это, мы про это хорошо знаем, но я хочу сказать про собственное тело. Какие приемы могут этому помочь? Ну, во-первых, контрастный душ. Контрастный душ, он может прям, ну, он позволяет чувствовать кожу. Ну, кожа, то есть я целостен, вот, у меня все в порядке, да, я здесь есть. Дальше, это могут быть похлопывания тела, ну, где прям осознанно говорится, это моя рука, ну, это левая рука, да, это часть меня, прям вот похлопывание. И прожимание тела. Ну, вот прям важно, чтобы это было всего тела. Казалось бы, такие простые приемы, но они на первом этапе являются очень важными, потому что они возвращают вот эту целостность. Да? А второй этап – это когда мы возвращаем себе устойчивость, опору. А простой, ну, у терапевта это может быть, когда человек может просто встать, почувствовать свои стопы, ощутить, что пол никуда не двигается, что он здесь есть и что он может опираться на это. Ну и плюс там есть разные такие практики, там укоренение, когда, например, мы на стопы, ну там нажимаем больше, работаем с этим. Для чего? Ну для того, чтобы человек усилил воздействие на опору, свой вес мог на опору, ну как бы, чтобы он мог это. На третий момент нам нужно понять, что человека наполняет вообще в жизни, наполняло раньше, какие люди помогали человеку наполняться, какие занятия. И поддерживаем то, что наполняет человека, ну, в его жизни, да, чтобы он это организовал, и уменьшаем то, что истощает. Но опять же, это могут быть какие-то занятия, которые истощают. Вот это главное заметить, куда утекает энергия. И тогда четвертый момент, мы начинаем обращаться к телу, к телесным ощущениям. Это связано с восстановлением контроля. Например, восстановление контроля, когда из положения сидя я могу встать. Это тоже восстановление контроля. Когда я просто в теле замечаю какие-то телесные ощущения, и можно предложить образы. Гештальт-терапевты про это хорошо знают, например, какой вес, на что похоже это телесное ощущение. Это помогает работать с образностью. И дальше, после этого мы можем телесно замечать, где локализация телесных ощущений. Как иногда это замечать, когда вы можете прям руку положить туда. Например, если вам что-то заболело, попробуйте. Вы можете положить туда свою руку просто на это место, и тепло, ну, вот он ресурс, и ваше внимание, оно может менять ощущения, и боли становится меньше. Дальше, после того, как вы начинаете слушать тело, вы обнаруживаете какие-то импульсы в теле. Вот это важно. Импульсы – это те, которые, скорее всего, не нашли своего выражения во внешне. И тогда рядом с терапевтом такой человек может позволить этим импульсам выйти. То есть продлить движение, то, что мы называем. Вот эту интенцию продлить ее. И здесь может быть ряд экспериментов, связанных с восстановлением. Вот этого, этих инстинктивных реакций, защиты, такой агрессии, которая защитная, да, когда мы можем бороться. Например, это эксперименты, когда там с терапевтом руки в руки, там, да, можно как бы показать свою силу, там, продвинуть терапевта, да, куда-то. Ну, это вот восстановление вот этой реакции борьбы. Восстановление реакции бегства, когда в прямом смысле слова нам важно ногами. Вот иногда даже есть такие эксперименты, когда на спину ложатся, и вот как жуки, так вот прям ногами бегут. Это что? Это вот этот импульс, который не был реализован, мы восстанавливаем его. И также восстановление гибкости какой-то и того, что беспомощность может закончиться. Например, прекрасное есть упражнение «Животная сила». Когда мы ассоциируем себя с каким-то животным, мы прям берем эти вот качества этого животного, и через этот образ мы мгновенно получаем доступ к этим качествам. Вот. Это важный этап. И, конечно, тогда же мы будем встречаться с эмоциями. То есть мы заблокированные эмоции находят свой выход. И вот произошло то, что я говорила, дезадаптивные реакции превратились в адаптивные. Произошло восстановление ориентировочной реакции, восстановление защитных функций, защитных реакций человека. И это уже очень важно. Это такая непростая работа, но она очень важная. И после этого уже человек может обнаруживать, что вообще-то у мира есть краски. Краски какие-то, обнаруживать, как после того, как он выходит из-под власти травмы, он обнаруживает вот вокруг яркий мир. И после этого появляется желание жить, желание куда-то двигаться. А вот условно такие 8 этапов, которые нам важно рядом с человеком прожить. И я хочу сказать вам о том, что травма – это неизбежный жизненный факт, некоторая экзистенциальная данность нашего существования. Но в то же время травма, она меняет жизнь, она дает шанс человеку поменять свою жизнь, внести изменения в эту жизнь, изменить себя. И это, конечно, важная характеристика.
Наташа подзависла, похоже.
Угу,
ничего.
Чуть-чуть повисло, да?
Да, да.
Но мы как раз уже приближаемся к финалу, и мне кажется, она тоже красиво уже закруглялась, поэтому ждем, когда она отвиснет, и готовим свои вопросы. У меня они уже есть подготовленные. Наташа обещала, что если что, она прям через телефон к нам зайдет.
Угу, да. Все-таки неполадочка случилась.
Да, технические средства, они всегда имеют свойство.
Ну, как я и говорила, предупреждала, да, что
да,
я могу зависеть.
Да, да,
ну,
да.
Конечно, ровно в 50 минут, я поняла. Ну, я с телефона, я буквально чуть-чуть договорю, и я уже, ну, предвидела эту ситуацию. Я хочу сказать, что то, как мы проживаем травму, будет зависеть о том, выживет ли вообще наш человеческий род дальше. И мне кажется, это таким важным моментом о том, что мы не обязаны быть в плену травмы, что у нас очень много витальности, которая может помогать нам жить, помогать нам справляться с этим. И вот это для терапевта понимание, да, я описала эти этапы. Но смотрите, важная мысль. Мы сейчас находимся все в разных телесных опытах, очень в разных. И нам нужно, когда мы работаем с клиентом, понять, какой именно опыт сейчас человек проживает. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то наблюдает и тревожится сильно. И вот эта разобщенность на уровне телесного опыта может вносить непонимание в тех выборов, которые делают люди. Вот. Ну и, соответственно, вот этот индивидуальный подход и внимательность к некоторым телесным.
А вот здесь пишут, Наташа, а можно ли повторить, у меня пропало, можно ли повторить вот эти 8 пунктов, которые ты перечисляла?
Угу.
Коротко, 8 этапов, после 4-го этапа
запуталась.
Я могу сейчас сконцентрирую мысли. Смотрите, первый этап – это целостность восстановления границ тела.
Второй этап – опоры, восстановление. Третий этап – ресурсы, внутренние и внешние, обнаружение и акцент на том, что дает ресурсы, а не то, что забирает. Четвертый момент – акцент на телесных ощущениях, наблюдение за ними, то, как мы реагируем на какие-то события. Например, ком в горле, задержка дыхания. Ну, то есть обнаруживать, когда это мы делаем, происходим. Здесь, в этом же этапе, мы к этим телесным ощущениям подключаем образность. Так? Mm-hmm. Следующий этап – мы обнаруживаем телесные импульсы. И задача – эти телесные импульсы реализовать. Вот то, как то, что я говорила, примеры – поддержка бегства, поддержка борьбы, поддержка гибкости. Так? После этого мы сталкиваемся с эмоциями, выражение эмоций. Ну, контакт с собственными эмоциями, переживаниями. Тогда он становится возможен. И после этого уже акцент на впечатлениях окружающей жизни мы можем начать видеть, что происходит. Когда у нас эта энергия вышла, мы опустошаемся и обнаруживаем мир вокруг себя. Ну и дальше уже это постройка новых смыслов. Так как в соматическом ходе новые смыслы не могут появиться сначала. Они могут появиться только после телесного выражения.
Угу, да. Тело ведь помнит все.
Да, да. И только после этого нам доступна трансформация наших смыслов. Вот. Ну, надеюсь, что ответила на вопрос.
Однозначно. Да, спасибо большое. Наташа, на этом лекционная часть завершается, да, и мы переходим к следующей части нашей встречи. Это к вопросам. Угу. Поэтому, если есть вопросы, пишите, а лучше включайтесь и активно проявляйте себя здесь. Мы продолжаем запись, или мы здесь немножечко притормозим, чтобы можно было задавать какие-то личные вопросы, или, может быть, из практики, чтобы как-то сохранить конфиденциальность. Как, Наташ, как ты?
Я не знаю, как хотите, можете вот какой-то еще записать, смотря вот тут вопросы про.
Ага. Ну, хорошо, давайте.
Я бы записала все-таки вопросы, потому что они бы как-то дополнили лекцию, поэтому задавайте вопросы, учитывая некоторые нюансы наших сегодняшних
событий. Я хотела бы задать вопросы и открыть этот вопросную часть такую. А вот ты, Наташа, рассказывала, как терапевту работать с клиентом. Это очень важная часть, очень поддерживающая, да, такая насыщающая. А на период жизни и терапевты претерпевают непростой период. И личностно переживают какие-то свои процессы. И в работе, контейнируя клиента, тоже берут на себя очень много впечатлений. Может быть, у тебя есть рекомендации, как и где черпать ресурсы как раз-таки терапевту, на что опираться? Ну, вот, может быть, здесь у тебя есть идеи какие-то. Uh-huh.
Ну, вот мне вспоминается один семинар Ария Бурштейна, который как раз вот говорил о телесных процессах самоподдержки, да, для терапевтов. Что он, когда мы встречаемся с большим количеством боли, очень важно нам отсоединяться в какой-то момент для того, чтобы быть самими устойчивыми. И тогда что может помочь? Ну, там вот такие четыре момента, на которые делался акцент. Мне кажется, это важно. Первое – это заземление. Вот то, о чем я говорила. Когда мы слушаем, мы теряем опору. Значит, соответственно, нам нужно как-то восстановить вот это ощущение устойчивости опоры. Устойчивость пола – это прям вот сесть стопы к полу, ну, на пол, прям вот полежать в том числе как-то так плотно, да. То есть все, что помогает заземлению. А второй момент – это движение. Вот здесь любопытно. Движение, оно может быть, ну, то, что связано с физической активностью любой. Танцы – это важная часть. Танцы и танцование эмоций – тоже известный прием. Такое движение. Ну, любая вообще физическая активность. Плюс еще сюда тряска. Так вот, тряска, она оживляет тело. Я прям рекомендую вот это, как косули, которые, когда убегают от хищника и оказываются в безопасном месте, они начинают дрожать. Это называется отдрожать всем телом. Вот это прям очень важная вещь. Вот вы поработали с какой-то ситуацией сильно, которая вас зацепила. Возьмите, подрожите хотя бы 3 минуты. Поверьте, вы большую сделаете помощь своему телу.
Третий момент связан с освобождением. То есть это то, что помогает нам освобождаться. Например, та же супервизия помогает нам освобождаться. Выражение каких-то эмоций. Что-то, что изнутри вовне идет. Да, это любые какие-то процессы. Ну, здесь можно, да, подумать. Танец тоже может быть в некотором роде освобождение. Какое-то. Или такое, знаете, когда тело начинает, мы начинаем трясти, ну, как будто мы что-то сбрасываем с себя. Это телесное тоже такое движение, оно помогает вот это освобождаться. И после этого еще четвертый есть процесс важный, это наполнение. Ну, наполнение, когда мы напитываемся чем-то. Напитываемся не всякой, конечно, токсичной какой-то ерундой, а напитываемся именно, что для нас питательно. Это общение с приятными людьми, близкими, любимыми. Это, ну, что-то, что нас, может быть, это впечатление, да, что-то, что нас напитывает. Какие-то, может быть, идеи хорошие, например, да, чтение кого-то напитывает. Вот прям вот эти четыре процесса, про которые я говорю, это заземление, движение, освобождение, как дренаж, да, какое-то очищение и напитывание. Вот эти четыре процесса, важно, чтобы они были. И они помогают восстанавливаться.
Спасибо большое. Ты рассказываешь про то, что терапевт действительно должен знать свои ресурсы, знать то, когда с ним что-то происходит, акцентировать на этом внимание и вовремя, ну, как бы освобождаться или наполняться чем-то питательным.
Но я скажу, даже не обязательно знать, это нужно делать, независимо от того, знаешь ты или нет. Так как очень часто бывает поздно, ну, то есть вы знали-знали, чего-то не заметили, но мы увлеклись чем-то, и уже пришло. Отсюда просто вот дисциплина это делать, это как сбережение себя. Ну, это важно, иначе ничего потом не будет, если себя не сберегать.
Ну да, гигиена такая. Ага, хорошо, спасибо большое. Анечка, может, зачитай вопросы в чате, там я вижу, есть какие-то.
Там есть, но мне кажется, вопросы перекликаются с тем, что ты задавала. Какие есть приемы самопомощи и есть, если есть зажимы в теле, которые ограничивают гибкость движения?
Ну вот как раз эти моменты, ну то, что связано с напряжением, ну это обнаружение вот этих зажимов своих и прям внимание на них, ну это самопомощь, это мы можем даже рукой положить на, значит, это место. Иногда вот есть такие приемы, гипнотерапевты про это описывают, когда мы кладем руку на место боли или напряжения и прям обращаемся к этому месту, говорим там «расслабься, пожалуйста». Ну, прям такое, да? Или же мы обращаемся к какому-то месту и говорим, признаем, что, например, мне очень страшно, мне тревожно, мне нужно утешение. Ну, прям как с самим собой разговариваем. Или же кладем руку и можем ласковыми словами как-то обратиться к этой части тела, как к собеседнику, например. Это тоже прием, он работает.
Такое очень похоже на включение внутреннего взрослого, который помогает внутреннему.
Утешает ребенка. Конечно. Ребенку, да, так, сами мы учимся контейнировать, да, переживания других, но же мы же можем быть вот этим взрослым по отношению к себе. Под своим состоянием. Это очень, ну, эффективно, как самопомощь работает.
Хорошо, спасибо большое. Может быть, включайтесь и задавайте вопросы уже прямо отсюда, чтобы вас было видно и слышно.
Давай я еще один вопрос задам из чата, пока кто-то готовится.
Давай.
Как может терапевт использовать наблюдение за своим телом во время терапии?
Как использовать?
Как может терапевт использовать наблюдение?
Ну вот, например, то, что я говорила, параметры, допустим, дыхание, поза, да, там какие-то напряжения, замечать, как-то раз заметил, что замер. Ну так, обнаружить, на что замер. И ведь замирание, это, как правило, связано с испугом, да, с каким-то, ну пусть даже небольшим. И тогда вот это чувство, которое появилось, оно может иметь вообще-то дело, ну, иметь отношение, точнее, к тому, что происходит с клиентом, к каким-то вещам, которые он, может быть, не замечает. И это может быть использовано в обратной связи в работе,
когда терапевт обнаруживает вот этот свой испуг, ну, через задержанное дыхание вначале, да, не заметил как чувство, и он может вносить это в контекст работы, когда он говорит о том, что ты знаешь, вот в этом месте у меня перехватило дыхание. Он даже не задает вопрос, он просто дает какую-то обратную, вот этот момент. То же самое можно использовать с любым телесным ощущением, так. Когда вы даете обратную связь клиенту, и он таким образом, вы таким образом привлекаете внимание клиента к собственному телу, к ресурсам собственного тела и к его эмоциональным реакциям, которые, например, остались в фоне, не были замечены. Они в какой-то момент становятся фигурой рассмотрения. И это может трансформировать ситуацию. Например, так.
Ну, точно обогатить полную картину, да, когда действительно появляется и фигура, и фон, что-то вытесняемое.
Да, и тогда, знаете, вот это не такой поведенческий момент, когда мы говорим клиенту, ну все, расслабься, сядь удобно. И это, оно, конечно, прекрасно, но оно не совсем дает нам вот богатство той информации, которую можем получить, когда мы через себя, клиент, ну, через свою свободу, да, свободу движения, свободу дыхания, или своих телесных реакций, мы даем их как обратную связь, и клиент начинает обнаруживать. Понимаете, он тогда получает опыт телесного присутствия. И не как правильно, да, а он обнаруживает и задумывается, с чем это связано. И вот уже пошла работа на трансформацию, на изменение. Вот это гораздо ценнее, чем там поставь стопы. В рамках эксперимента, да, но в рамках такой работы текущей я бы не стала этого делать.
Спасибо. Так, вот. Если спасибо. Вопросы, кто захотел бы задать лично Наташе, либо я еще один вопросик тогда прочту.
Да, ты читай, вот появился еще.
Да, зачитываю я. А можете более подробно рассказать про работу с гипервозбуждением клиента?
Ну, такой, да, непростой момент, потому что в этот момент могут быть чего там, мысли теряться, да, какое-то учащенное сердцебиение, дыхание, может быть, даже какие-то панические атаки в этот момент. Знаете, я хочу про дыхание сказать. Вот дыхание, мне кажется, в этом месте оно важно играет. То есть так как это самая жизненная, да, такая... Весь жизненный процесс. Смотрите, есть такое дыхание, которое делает акцент на выдохе. А в этом состоянии важно обнаружить свой выдох. Вот как раз не вдох. Вот очень часто говорят и путают, там, сделайте глубокий вдох, там, типа глубокий выдох. В этом состоянии это сложно сделать. А в этом состоянии мы будем делать акцент на выдохе. Причем в выдохе со сомкнутые губы, вот как будто мы надуваем шарик. Наша задача делать медленно и с усилием выдыхать. Мы клиенту предлагаем такое дыхание. Прям так, ну, некоторые даже с трубочками, те, кто работает с травмами, у них прям есть этот материал, там какие-то трубочки, шарики, да. То есть, смотрите, мы выдыхаем, мы делаем вдох, какой делается, ну, например, ну, да, чуть замедление, но тут не столь важно. А вот выдох прям с усилием, прям сомкнутые губы, может быть, это даже со звуком, не столь важно. А вот так подышать какое-то время, там, 3 минутки, да, там, 4, и человек восстанавливается. Ну, то есть его состояние улучшается. Ну, а дальше же можно работать, да, там, с ситуацией, ну, как бы с какими-то телесными выражениями. Ну, вот дыхание – это первое, что поможет нам быть и улучшить состояние.
Хорошо, спасибо. Есть ли еще вопросы?
Есть такое ощущение, как будто замедлились.
Ну, прекрасно вообще-то. Вот это замедление, там, неспешливость, это же важный ресурс в работе.
Хорошо бы еще понимать про себя, насколько вы, как терапевты, себе позволяете использовать телесные практики
гештальт-терапия, насколько это вообще востребованная такая часть, насколько ваше тело свободно и сознание, да, позволяете ли вы вашему телу жить ту активную жизнь, ту полную жизнь, которая, на которую она рассчитывает, так же, как и душа, mm-hmm. так же, как и разум. Вот, я у тебя, Наташа, хотела еще поинтересоваться, как и всегда я задаю традиционный вопрос про твои личные ресурсы, да, когда ты как терапевт, когда ты как женщина, как человек, да, живущая в, ну, там, данных условиях сегодняшнего дня, да, где ты черпаешь ресурс, что для тебя является вот этой питательной средой, которая позволяет тебе оставаться на плаву?
Да, хороший вопрос на самом деле. Но здесь есть несколько каких-то моментов, которые помогают. Здесь есть первое, это мое стремление, что ли, ну вот эта эстетичность, да, то, что я люблю красоту мира, где я это могу реализовать через себя, ну, в какой-то момент это может быть через какую-то одежду красивую, через то, то, чем я себя окружаю. Вот, например, там я очень, у меня обостренная такая обонятельная чувствительность, и я очень люблю, когда хорошо пахнет. То есть я работаю с запахами, аромамаслами, я их использую в своей практике и каждодневной жизни. Цветы, для меня это очень важно, но именно розы. То есть вот этот аромат, который они, свежие розы, вот эти два дня, это вот то, что мне очень нравится. Мне это как бы помогает, ну что ли, наслаждаться, да, жизнью. То, что связано с телесными, это массаж. Такой обязательно массаж, но не лечебный массаж. А есть у меня специалисты, которые холистическим массажем пользуются, тоже, опять же, с аромамаслами и так далее. Это позволяет снимать напряжение. И очень интересно смотреть события, а потом где в теле какое напряжение возникает. То есть мне мастер прям говорит, так, там неделю назад у тебя этого не было, а здесь сейчас что? Так, что там у тебя? И вот это интересно связывать, это обогащает еще и меня как специалиста в этом смысле. А плюс это, конечно, люди, которые близкие. Вот это ощущение любви, тепла, нежности, связано с близкими людьми, оно тоже наполняет очень так. И еще важное, так как я все-таки девушка интеллектуальная, это какие-то идеи. То есть я начинаю тогда искать, я читаю, смотрю, и мне я могу зацепиться за какое-то новое видение ситуации, новую идею, и тогда у меня такая перестройка происходит, и какое-то вдохновение появляется. Вот, наверное, это. И плюс еще, наверное, в работе, вот если работа, это когда я вижу, что то, что я даю, да, оно имеет свой эффект.
Отклик.
Там, да, отклик. Там человек стал там, не знаю, ну, как-то радостнее, у него что-то лучше стало, он там благодарность испытывает. Ну, вот это эмоции других. Это тоже, что может вдохновлять. И вот это все комплексно. Вот. Еще хочу сказать, развитие в смежных областях. Вот это тоже интересно. Вот как раз это про новые идеи, так как если мы выходим в какую-то другую область, то мы сталкиваемся с людьми, которые по-другому мыслят. И это интересно. То есть я тоже обогащаюсь общением с людьми с разных областей, не только психотерапии. И это интересно.
Угу. Ну, ты такой истинный гештальтист, которому необходим контакт, обмен.
Ну, уединение, ну, безусловно, наверное, может, я про это не сказала, так, но я тоже, несмотря на свою общительность, я очень люблю уединение. То есть у меня так просто, наверное, все уже просто, это как само собой разумеющееся. Но это важная часть. Когда просто побыть одной прекрасно.
Угу. Хорошо, спасибо большое.
Вот. Кстати, ну я не знаю, если вопрос, я там еще одну мысль скажу, вот она мне пришла.
Давай.
Мне кажется, важной, что когда работаю с телом, вот это замедление, да, оно важно. Но тело дает не только возможности через замедление. А, знаете, это про чувствительность. Вот наше тело, оно отражает ид ситуации. и ситуации отражает через кинестетический резонанс. Соответственно, слушая свое тело, мы можем получать информацию о том, что происходит вокруг. Так вот, сейчас такой важный момент, вот это чувствование, быть с, там, чувствование чего-то, к чему мы присоединяемся. Выбор этого, это очень важно. Не только замедление. Замедление, да, оно позволяет там сориентироваться, немножко там восстановиться. Но дальше имеет значение, к чему мы присоединяемся. То есть к какому полю. Да, потому что мы непроизвольно присоединяемся через кинестетический резонанс. И мы начинаем так же чувствовать, как те вокруг, кто нас. Ну, я так скажу. Отсюда вот эта чувствительность, с кем быть и выбор, это важно становится. Сейчас важно. Для того, чтобы не истощаться.
Угу. Ну, будьте внимательны к ресурсам, присоединяйтесь только к таким сферам, которые будут вас наполнять, обогащать, да, избегайте максимальное истощение, которое сейчас, у нас и так в жизни неизбежно. Вот. Будьте к себе внимательны, к своим ощущениям телесным, эмоциональным. И там сохраняйте свою целостность.
Да, там какой-то еще вопрос был про подводные камни, по-моему.
Да. Хочу задать тебе. Ты прочла его? Или тебе прочла?
Прочитайте.
А есть ли подводные камни при работе с телом, на которые стоит обратить внимание?
Наверное, если мы начинаем работать вот с травматическим переживанием, здесь важно не впадать в воронку травмы. То есть, если мы не обращаемся или пропустили вот это позитивное самоощущение, то, о чем я сказала, вот этот ресурс, ну, там, прошлого или настоящего, телесный, да, то можно попасть в ситуацию, когда травматическое переживание захватит клиента. Захватит, и там ресурса нет. Есть такое понятие воронка травмы. Когда человек погружается в вот это бесперспективное состояние, и это как воронка, да, которая захлестывает, и вот оно закручивает. Так вот, важно этого избежать. Соответственно, и обращать внимание, ну, как метафора, воронка исцеления, где мы делаем акценты на телесные ресурсы. Прям это взгляд, это чувствование рядом, да, человека, тепло, вот это все, что я говорила, вода, свежий воздух, вот эти все маленькие детали, мы прям возвращаем человека в настоящий момент. И находимся в настоящем моменте столько, сколько нужно, чтобы не погружаться туда опять. Это важная вещь. Вот то многие те, кто этим не обладает, они могут с клиентом попасть в это состояние. Отсюда клиент начинает там, ну, там плакать или рыдать, какое-то состояние, и консультация, например, заканчивается, а состояния нет. Ну, вот если знать эти приемы, то это помогает, ну, не погружаться туда. Вот я считаю, что это подводный камень, потому что он будет... Ну, не считая тех подводных камней, что многие ассоциируют, если телесность, то это обязательно прикасаться. Я другой аспект совершенно представляю. Я представляю вот это чувствование, вот это телесное осознавание, как подход, да, как это можно использовать, как работа с интенциональными движениями, вот этими незавершенными ситуациями через тело. Здесь не про прикосновение идет речь совершенно.
Я бы поновение и наоборот бы сделала акцент, что это, ну, такая практика, надо быть очень внимательным и в определенных порастроенных отношениях, чтобы прикасаться, чтобы, не дай бог, не зафиксировать что-то.
Ну, в рамках эксперимента это может быть уместно, да, но при этом вы договариваетесь с клиентом. В рамках вот этих экспериментов, когда мы поддерживаем, восстанавливаем вот эти защитные естественные реакции бегства, борьбы, гибкости. Но это все идут как эксперимент. Вот. Хотя, ну, клиентам важно иногда телесно почувствовать, когда они говорят, можно я тебя обниму? Ну, это интенция человека, и, в общем-то, вот это... Вот для чего это? Вот он ресурс. Смотрите, тепло. Телесное тепло – это ресурс. Вот.
И... Да, уже закончилось время, но тут, мне кажется, очень важный вопрос задают про онлайн насколько переход в онлайн мешает работе с телесностью или наоборот есть плюсы. Вот, прокомментируй, mm-hmm. пожалуйста, работу в онлайн буквально вот минуточку. У нас
еще. Смотрите, здесь есть и плюсы, и минусы, смотря с какой проблематикой мы работаем. Вот отдаление, например, телесное, эмоциональное, оно иногда помогает концентрироваться больше на каких-то вербальных, когнитивных там интерпретациях, да, мыслить лучше. Ну, яснее мыслить, мы там видим какие-то процессы, да, как терапевт. Ну, соответственно, мы можем использовать. А в присутствии другого человека это не всегда возможно, ну, потому что мы в теле очень ярко присутствуем, и тогда чего-то мы можем еще не осознать в какой-то момент, да. Но если мы работаем в онлайне, в целом больше застывшести телесной у терапевтов. И это вот те пункты, которые говорила про самоподдержку, их нужно усиливать прям, потому что иначе процессы застойные появляются у терапевта, который 7 человек или 4 принимает онлайн подряд, да, там с перерывом небольшим. Мы же сидим тогда. И тогда вот есть такой, знаете, прием, когда мы можем затылком рисовать восьмерку. Ну, то есть он такой, знаешь, необычный. Почему затылком? Потому что здесь скапливается больше всего напряжение, и мы там не двигаемся. А вот теперь представьте, да, так затылочком так порисовать. Ну, так, именно восьмерочку, да, такой знак бесконечности. Сегодня mm-hmm. особенно у нас, как это, лунное затмение, так сегодня особенно надо там эти все фишечки позитивные для себя брать иногда. Ну, так, чтобы хотя бы отвлечься. Вот, и вот это вот, знак бесконечности, вот, ну, затылок. Важная часть, которая, где очень много напряжения сталкивается. Вот такие элементики себе, или там смеялись, да, там коврик под ногами, который там что-то топчетесь по нему, прям какое-то телесное ощущение появляется. Для чего? Это для оживления. Вот. Ну, отдельный уровень. Сейчас такие вебинары появились очень интересные. Хорошо, да, похрустела после восьмерки, пишет. То есть вебинары, где особенности телесности в онлайн-режиме. Это отдельная тема, на самом деле. Где мы можем обращать на фон, который у человека, прям предлагать ему эксперименты двигаться. Ну, я тоже иногда использую в онлайн-режиме телесный эксперимент. Ну, уже с тем, что есть.
Угу. Хорошо, спасибо большое, Наташа. Наше время подошло к концу. Прекрасная лекция, очень ясная, четкая, с пунктами, с рекомендациями. Спасибо большое, спасибо вам за участие. Вот, будем уже заканчивать, время наше закончилось, поэтому до встречи в следующий понедельник. Умный, вкусный, вот, хорошей вам всем недели. Анечка, скажешь что-нибудь?
Ну, тоже с благодарностью и теплом к вам. Тебе, Наташа, отдельное спасибо за очень такую наполняющую структурную лекцию. Прям спасибо большое тебе.
Да, спасибо и вам. Надеюсь, это было интересно и есть что применить в практике. Потому что я старалась много чего разного дать, интересно.
Спасибо большое. Почитай обязательно чат. Тебе пишут много благодарностей. Вот они, чат, все с сердечками. Да, спасибо большое. За такой прекрасный понедельник. Да. И до встречи.
И хорошей недели.
В следующий раз
вам.
У нас будет.
Всем.
Да, спасибо. В следующий раз у нас будет Наталья Алиферович. Приходите обязательно и поговорим про работу с семьей, я думаю.
Хорошо. Ну что, все, мы завершаемся, отключаемся.
Да. Да. Отключаемся.
Пока.
Всем до свидания. Да.